Ахмед отпустил длинные волосы, на нем был английский френч без погон, широкие щегольские синие галифе и блестящие сапоги. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал Коля. «Но, как ты знаешь, от уровня вежливости смысл не меняется». «Ах, как красиво!» — отозвался Ахмед, но лицо, тревожно подсвеченное снизу лампой, было резким и зловещим. «Только учти, что меня нельзя нанять или купить. И моих людей тоже. Мы сознательные борцы за счастливое будущее свободного татарского народа». «Ну вот», — усмехнулся Коля. «Теперь ты», — заговорил еще красивее. «Учти, я не возражаю против свободы татар Крыма».
«Боюсь, что ты не понял», — сказал Ахмед.
«Мы требуем не только свободы для всех, для татар, для русских, для хохлов. Мы требуем независимости Крыма».
«Как так, независимости Крыма? Это что-то новенькое.
Надо газеты читать. В Симферополе уже создан комитет».
«Ну хорошо, пускай независимость. Неужели это играет сейчас хоть какую-нибудь роль?»
«Конечно, играет. Ты намекнул, что мученик нас купил. Мученик не может купить Керимову, потому что они с мучеником союзники. Оба они, мученик и Керимов, боятся, что адмирал Колчак и его офицеры захватят власть в Крыму и задушат революцию, что они будут вешать на деревьях и татарских, и русских, и еврейских революционеров, а Керимову тогда висеть и рядышком с мучеником. Теперь ты понял, насколько это серьезно?»
«Это теория, Ахмед. Это теория, которую придумали неполноценные люди. Есть Российская империя, и наш с тобой долг, Ахмед, вернуть ей величие и не дать ее распродать».
«Теперь наши позиции выяснились, герр фон Беккер», — сказал Ахмед и деланно рассмеялся. Коля посмотрел на Ефимыча, тот сидел, глядя на пустую кружку. Он не мог не слышать. Но, может быть, он не вслушивался?
«Я могу тебе сказать совершенно честно, я бывал на вилле императрицы не раз», — сказал Коля.
«Знаю, еще бы не знать».
«Если ты так информирован, то ты знаешь, почему я там бывал».
«Не подозреваю».
«У меня сложились свои особые отношения». Тут Коля замолчал, словно подбирая соответствующие моменту слова. «Личные, интимные отношения с одной молодой особой. Ну, влюбился я, черт побери, в княжну Татьяну».
«У нее коленки красивые?» — спросил заинтересованный Ахмед. И, не дождавшись ответа, сокрушенно добавил: «Опять опоздал. А ведь мы с ней были близки».
«Ты шутишь?»
«Ни в коем случае», — ответил Ахмед. «И знаю, что ты лжешь. Не стал бы ты сейчас крутить роман с княжной или с кем-то из камарильи. Слишком опасно. Не для тебя такая забава».
«Ахмед, нам пора ехать», — сказал Коля. «Ты не будешь нас задерживать. Дорога дальняя».
«Нет», — сказала Лидочка, глядя на Колю в упор. «Я останусь у Ахмеда. Ахмед отвезет меня в Ялту. Хорошо, Ахмед?»
Ахмед удивился. Ему не ясны были отношения Коли и Лидочки. Он чувствовал недоговоренность, но не вмешивался. «Хорошо», — сказал Ахмед. «Я, правда, в Ялту не собирался».
«Я прошу тебя».
«Хорошо, я же сказал хорошо».
«А я поехал в Севастополь», — сказал Коля. «Прикажи вернуть мой бумажник».
«Да поезжайте вы все куда хотите, поезжайте!» Ахмеда неожиданно охватила вспышка злости, непонятно к кому. Он выбежал из хижины, и сразу его резкий голос зазвучал снаружи. Он по-татарски отчитывал тех, кто сидел у костра.
«Ты серьезно решила тут остаться?» — спросил Коля. «Не боишься?»
«Поезжай, Коля, хорошо?»
«Ладно, счастливо тебе оставаться».
«Спасибо», — сказал Лидочка, подходя к Ефимычу и протягивая матросу узкую ладонь.
«Не за что», — мрачно ответил тот. «Вы не расстраивайтесь так. Обойдется, наверное, ошибка».
«Письмо», — сказал Коля, — «быстро, пока он не вернулся». «Какое письмо?» — не сразу поняла Лидочка. «Которое я тебе дал». «Да тише ты. Прости». Лидочка стала доставать письмо. Коля стоял рядом. Ему так хотелось рвануть на себя лиф ее платье, чтобы выхватить письмо, именно чтобы выхватить. И Лидочка чувствовала его нетерпение, совсем иное, чем у мужчины, который мечтает о ней. Коля выхватил у нее письмо. Он не хотел быть грубым, но он очень спешил, и Лидочка понимала, что он прав. Если кто-нибудь, в первую очередь Ахмед, увидит письмо, будет плохо. Коля едва успел. Он еще не вынул руку из кармана плаща, так и замер. Вошел Ахмед.
«Вы еще здесь?» — спросил он равнодушно и протянул Коле бумажник. «До встречи», — сказал Коля, пожимая на прощание руку Ахмеду. «Мне повезло, что я встретился с тобой».
«Тебе точно повезло», — согласился Ахмед.
«До свидания, Лидочка», — сказал Беккер. Он поцеловал ей руку. Лидочка была так подавлена, что не успела ее отдернуть. «Ефимыч», — сказал Коля, —
и первым пошел к выходу с хижины. Матрос вышел следом, не оборачиваясь и не прощаясь. Закрылась дверь.
«Их не тронут?» — спросила Лидочка.
«Конечно, их не тронут», — сказал Ахмед. «Письмо у тебя было?» Лидочка не ответила. «Чего ты его защищаешь?»
«Я его не защищаю, мне все равно».
Заглянул молодой парень. Лидочка впервые увидела человека, грудь которого крест-накрест была перетянута пулеметными лентами. «Все готово», — сказал он. «Едем», — сказал Ахмед. Пролетка стояла на дороге, дерево куда-то делось, автомобиль Коли тоже исчез.
«Они уехали?» — спросила Лидочка.
«Конечно».
«Прости, у меня нет автомобиля. Помнишь, какой был? Помнишь?»
«Ну, конечно, Ахмед».
Молодой парень, обвязанный пулеметными лентами, уселся на облучок. Ахмед достал из-под ног кожух, накинул его на Лидочку. «Будет холодно», — сказал он. «Тебе куда ехать? Домой?»
«Нет, в гостиницу», — сказала Лидочка. «Ты разве не знаешь, что мои в Одессе?»
«Знаю, что в квартире живут другие», — сказал Ахмед. Парень в лентах зацокал на лошадей, легонько хлестнул одну, пролетка стала разворачиваться. «Почему ты сюда приехала?» — спросил Ахмед. «Я чуть язык не проглотил, когда увидел тебя. Я точно думал, что ты умерла». Лидочка протянула руку, дотронулась до кисти Ахмеда.
«Я теплая», — сказала она.
«Это просто чудо.
Я ищу Андрея».
«Лидия, не шути».
«Тогда ты скажи мне, что случилось с Андреем. Только честно, ведь я для этого осталась с тобой, попросила меня подвести».
«А что сказал Коля?» — ушел от ответа Ахмед.
«Он сказал, что Андрей погиб, он знает это наверняка, поэтому он и стал Андреем Берестовым».
«Что?»
«Ты этого не знаешь, Ахмед, ты меня удивляешь. Я сегодня встретила Колю впервые за много лет и уже знаю, а ты не знаешь».
«Какой Андрей? Ты скажи по-человечески».
«Следователь Вревский, помнишь такого?»
«Еще бы, он налет на дом моего дяди делал, мотор реквизировал».
«Следователь Вревский передал Коле Беккера документы Андрея, чтобы тот отвез их Марии Павловне. Но Коля попал в Севастополь и стал жить по документам Андрея, потому что Андрею они уже были не нужны».
«Значит, что же получается, Андрей умер, а Коля стал Андреем?»
«Он сказал, что как друг Андрея он имел на это моральное право, что он его духовный наследник».
«Мерзавец он, а не наследник», — сказал Ахмед. «Жаль, что я раньше не знал, я бы ему высказал свою точку зрения».
«Но это все пустяки, все это не главное».
«Что же главное?» — спросил Ахмед, хотя и знал ответ.
«Андрей, что с ним случилось? Кому верить? Я ведь жду его».
«Я знал до сегодняшнего дня, думал, что Андрей умер и даже был на его могиле».
«На могиле? Где?»
«Я могу показать, это не в Ялте».
«Ахмед, ты мне покажешь его могилу».
«Конечно, покажу. Я ходил туда, я рубль дал, чтобы за могилой следили. А то, как Мария Павловна умерла...»
«Мария Павловна?»
«Она не пережила, но ты в самом деле не знаешь?»
«Клянусь тебе всем святым, что не знаю».
«А где же ты была 3 года?»
«Далеко, очень далеко. Ты отвезешь меня на кладбище».
«Завтра». «Если я не приеду, значит, к тебе придет мой связной, ты его знаешь».
«Кто?»
«Хачик».
«Хорошо, я буду ждать».
«Только ты не расстраивайся. Сейчас мне надо возвращаться, но я приеду, и, может быть, Андрей не умер? Ведь ты жива?» Пролетка въехала на окраинную улицу.
«Не переживай», — повторил Ахмед. «Все на свете так странно». «Ты можешь меня здесь отпустить», — сказала Лидочка. «Мне 2 шага осталось».
«Нет, я погляжу, как ты в гостиницу войдешь».
«А патруль тебя не остановит?»
«Патруль меня не остановит. Я человек-невидимка. Читала?»
И Ахмед засмеялся. По-старому. Будто ничего и не было.